Курс Франции. Гелия Певзнер.
Еда едой, но интереснее всего слушать, конечно, истории, в которых дерутся на шпагах и стреляют из пистолетов благородные разбойники. Есть во французской истории и просто разбойники, без всякого благородства. И они тоже остаются в памяти населения и в литературе, как короли и мушкетеры. Совсем рядом с Парижем располагается регион под названием Босс. Те, кто бывал в Шартре, видели на подъезде к городу бесконечные пшеничные поля. Босс называли «житницей Европы» еще в те времена, когда там стояли римские легионы. Босс и сейчас – зерно и зажиточные крестьяне. А в XVIII веке к этому идиллическому пейзажу нужно было прибавить банды опасных разбойников под названием «les chauffeurs» – «нагреватели». Это имя они получили за способ, которым пытали крестьян, дознаваясь, где лежат деньги. Банду из Оржера, небольшого боссского городка, помнят в регионе до сих пор. О ней мы беседуем с историком региона, писателем и журналистом Аленом Бузи, чья книга о банде из Оржера скоро появится в печати.
Босс всегда был регионом, который производил зерно, пшеницу, хлеб. То есть это был богатый регион. И на протяжении всех сложных периодов французской истории, а их было немало, люди, у которых не было хлеба, в частности в Париже, уходили из городов в деревню, в регион Босс, потому что были уверены, там, на фермах, они найдут кусочек хлеба и кружку воды. То есть в регионе сложилась традиция приема всего этого населения, всех этих нищих, которые здесь собирались. И это приводит нас к теме босских разбойников, банды из Оржера. Ведь почему здесь были банды разбойников? Потому что здесь были хлеб и еда.
О богатстве босских крестьян можно судить и по самим зданиям Шартра. На деньги местных жителей был построен один из самых великих французских соборов – собор Шартрской Богоматери.
И, конечно, такой собор, как Шартрский, мог быть построен только в очень богатом регионе. Каменное строительство стоило очень дорого. Большинство традиционных домов в Шартре деревянные. Мы сейчас с вами разговариваем в деревянном доме, точно таком же, какие существуют в Нормандии. Их называют фахверковые. Каменные дорогие дома тоже, конечно, существовали, но их строили только очень богатые люди. А уж собор стоил, конечно, колоссальных денег. И ремесленники, и крестьяне этого края должны были, конечно, быть не бедными людьми, чтобы оплатить не только камень, но и уникальные витражи. Это был отдельный бюджет. Редкие для XII-XIII века витражи, которые, и это совершенно невероятный факт, еще и сегодня находятся в полной сохранности.
О банде из Оржера помнят, конечно, потомки босских крестьян, но и французская литература не прошла мимо этого сюжета. О бандитах, например, пишет в своем романе «Земля Золя». Была одна история, которая леденила кровь девушкам, сидевшим на посиделках вокруг свечи, и когда все расходились, заставляла их опрометью бежать домой. Это были злодейства поджаривателей, знаменитой оржерской банды, при воспоминании о которой все вздрагивали, несмотря на то, что это было 60 лет тому назад, пишет Золя. Их было много сотен – бродяги, нищие, дезертиры, лжеторговцы, мужчины, дети, женщины, занимавшиеся воровством, убийствами и хулиганством. Они ходили вооруженными и дисциплинированными отрядами, как разбойники в старину. Бродягам были на руку беспорядки, имевшие место во время революции. Они по всем правилам вели осаду отдельно стоявших домов и врывались в них, вышибая двери таранами. По ночам бандиты выходили из дурданского леса, из зарослей кони, где лесные берлоги служили им убежищем, а с наступлением темноты фермы босса на всем протяжении от Этампа до Шатадена и от Шартра до Орлеана замирали от страха. Золя, как мы увидим, описывал события почти документально.
Это история, которая происходит
Эта история происходит между французской революцией 1789 года и пришествием к власти Наполеона в 1802. Между этими периодами существует десятилетие, которое не очень хорошо изучено, потому что, разумеется, все интересуются в первую очередь Наполеоном и Великой революцией. И это, конечно, смутное время, потому что это конец революции. Страна плохо управляется, население подвержено полному беззаконию и нищете. Бандиты здесь были и до этого. Нападали на транспорт и на фермы. Но в эти годы к бандитам стали примыкать нищие и обездоленные, безработные, одинокие, женщины с детьми, бездомные. Все эти люди, у которых не было средств к существованию, попадали в полную зависимость от банд. А те, в конце концов, разрастались. Разбойники объединялись, нападали на фермы, грабили крестьян. А крестьяне, как мы только что сказали, были богаты благодаря торговле зерном. Банков в то время не было, и луидоры хранили дома, у себя. И когда бандиты грабили ферму, они были уверены, что найдут золото и еще одежду. Одежда в то время пользовалась большим спросом. В частности, так называемое индийское полотно или полотно из жуи. Очень дорогое. Крестьяне и деревенские торговцы часто обладали такими тканями.
Главари банд и одеваться старались соответственно в камзолы и парики знати, недавно попавшие на гильотину. Эта привычка сослужила плохую службу одному из главарей, которого во время революционных чисток в республиканской тюрьме приняли за дворянина и повели вместе с другими местными дворянами на гильотину. Другому по имени Красавчик Франсуа повезло больше.
Самого известного главаря этих бандитов звали Красавчик Франсуа. Этим прозвищем он обязан тому, что был молод, красив и нравился женщинам. Его, в конце концов, поймали, но впоследствии ему удалось убежать. И считается, что не без помощи тюремщиков. После этого его след затерялся, и совершенно неизвестно, что с ним было дальше. В моем романе я пытаюсь прочертить неизвестную судьбу красавчика Франсуа, основываясь, конечно, на исторической правде. История происходит с 1790 по 1795 год. Мне повезло, я смог воспользоваться документами, которые хранятся в архиве департамента Эр-Луар. Все документы, имеющие отношение к суду над бандитами, там сохранились. Суд длился несколько месяцев. 80 человек было осуждено. Было заслушано около 100 свидетелей. Это огромный архив и очень интересный, потому что там есть подробные материалы всех допросов и описание внешности каждого из бандитов. Диалоги между судьей и обвиняемыми, свидетельства жертв. Для историка это уникальный материал, позволяющий рассказать всю правду о том, что происходило. История завершилась в октябре 1800 года. 21 человек был приговорен к смерти через гильотинирование. Гильотина тогда только недавно была изобретена. Во время революции, и это редкий случай в судебной истории Франции, когда казнили 21 человека. Всех в один день, в один момент, в очередь. Это происходило на центральной площади Шартра. И, конечно, это событие врезалось в память населения.
История алжирских бандитов осталась вписанной и в саму местность. Посещая Шартр и его собор, можно заехать и в один из соседних замков.
Существует замок под названием Виль-Прево, недалеко, кстати, от городка Алжир, который дал свое имя банде и который существует и в наши дни. Этот замок в летние месяцы можно посещать. Он когда-то принадлежал судье, который первым допрашивал бандитов. Жандармы и армия приводили ему арестованных, и он, в конце концов, вынужден был размещать их в собственном замке. Сначала в погребах, потом в голубятне, потом в амбаре и на конюшне. Дом был полностью заполнен бандитами, которых судье надо было быстро допрашивать и отправлять в Шартр в тюрьму. Эти погреба можно видеть и в наши дни. Там даже устроена экспозиция.
Бандитов в Бос больше нет, а пейзаж все то же, что описывает Золя. Здесь можно посещать старинные мельницы и фермы, похожие на крепости, с внутренними дворами и подземельями. Истории местных деревень и пшеницы рассказывает музей региона Бос, расположенный в самом Аржере. И он же предлагает проехать по дороге пшеницы, завернуть на одну из ферм, попробовать свежеиспеченного хлеба и только что приготовленное пшеничное пиво. Бандитов больше нет, но крестьяне по-прежнему пекут хлеб. Во время застолья легче слушать леденящие душу истории. Да их бы и не было, если бы не местные плоские равнины, квадраты пашен, люцерна, клевер и, конечно, пшеница.